Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают, что ты так смотришь на меня.
Очень громко у меня в ушах.
А это можно отрегулировать это вон тем рычажком.
Нет,
бодро
так.
Я говорю,
ух,
ну мы бодрые и веселые.
Конечно.
Это как утром, только вечером.
Да, я понимаю.
Ирина Воробьева, Татьяна Филингаур в студии. Добрый вечер.
Всем здравствуйте. У нас замечательный гость сегодня, журналист-международник Михаил Таратут. Здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начинаем вопрос, начинаем программу с традиционного вопроса. Да-да, я...
Я же говорю, как утром, только вечером.
Бодро-веселый.
С поправкой.
Да, и вопрос у нас тоже с поправкой такой. На ваше самое трудное решение. То есть это вопрос о том, какие решения вызывали у вас наибольшее количество раздумий, сомнений, может быть, мучений. Какие развилки такие были?
Ну, может быть, самое сложное решение было в 91-м году, 17 августа.
А вы были в этот момент?
Я был в этот момент в Соединенных Штатах. Я видел, какой кошмар происходит в России. А телевидение обладает таким свойством, любое наше, американское, что выбирает самые яркие куски операторы и режиссеры, продюсеры. И ощущение такой драматизма намного больше, чем на самом деле. И мы все это восприняли всерьез. И стали думать, что делать. Потому что возвращаться... Никогда не было мысли, между прочим, оставаться. Никогда не было.
Оставаться навсегда.
Ну да, да. А возвращаться... Нет, мы уже не хотели жить в другой России. Уже не хотели. И, в общем, так, ну, поскольку мы полагали, что у нас прослушивается все там, знаете, как вот эти все советские страсти, мы сели на машину, поехали куда-то в парк и стали обсуждать, чего делать. Сколько у нас есть денег, как долго мы сможем прожить, если мы остаемся.
История.
Дочка говорит, у меня есть $300. Она честно заработала бэйби-ситингом. Ну, в общем, мы на обратном пути, у меня был приятель, он был деканом тогда университета. Я подумал, ну что я могу делать? Я могу только преподавать, вот, допустим, журналистику или русский язык, что-то в этом роде. Больше ничего вроде как бы, потому что по профессии, конечно, в Америке я не мог бы работать. Но мы не застали его, не было в этот день. И когда, в общем, к счастью большому, через там на другой день выяснилось, что это, в общем, ерунда, все, слава богу.
Что,
обошлось.
Ерунда, 91-й год.
Нет, ну там как, что, я имею в виду в том смысле, что ничего серьезного не случилось, что Крючков и компания не у власти, ну и так дальше.
А,
и все благополучно.
Ну, что можно вернуться.
Можно вернуться, да. Но вы понимаете, вы должны понять, что это такое. Ведь что значит «я остаюсь»? Это значит, что я должен срочно выезжать из квартиры. Потому что я же в квартире гостелерадио был. Я должен думать, на что содержать семью. Ну и так далее, и так далее. Надо принимать кучу сложнейших решений. Это было очень трудное решение, на самом деле. Вот. Но, к счастью, обошлось. Но были решения такого, может быть, более мелкого масштаба, но тоже забавное.
Тоже забавное.
Забавное. 91-й год. Очень забавное решение. А, кстати, когда вы поняли, что все не так страшно, как показывает телевизор?
От души отлегло.
От души отлегло, а вот решение приезжать в Россию или не приезжать, там не было никакого душевного порыва поехать и посмотреть, а что вообще происходит?
Наверное, все же нет, по той причине, что мне безумно интересно все еще была Америка. Вот безумно интересно. За год до этого вообще произошла другая история. Обанкротился Внешэкономбанк. Так в то время через Внешэкономбанк шли платежи всем советским организациям. Это был 90-й год, наверное. И вот нет денег, реально.
Не переводят.
Из Москвы, да, шлют факсы. Ребята, только не распродавайте корпункты. Как-нибудь продержите, может, что-то придумаем.
Они нам еще понадобятся, когда санкции против нас введут, чтобы ничего арестовать.
Вот вы смеетесь. А коллеги из Вьетнама, они днем работали на стройке, чтобы заработать на жизнь.
Да вы что?
А вечером что-то клепали для программы «Время». На самом деле.
В смысле, наши корреспонденты,
да,
которые работали во Вьетнаме, подрабатывали,
да,
на стройке?
Ну а что, жить на что-то надо, денег же нет. Но не присылают деньги. Но
и просят,
оплатить за, за квартиру платить надо.
А живут семьями?
А живут все семьями. Ну, что делать? Вот такая была ситуация. Вот. У меня был передо мной выбор. Вернуться. Но это для меня казалось очень неинтересным, потому что я всего там пару лет был, Америка мне фантастически была интересна. Я узнавал страну и рассказывал о ней. Ну, а потом, как журналисты, вы меня поймете, когда ваша работа востребована, это такой вообще адреналин. Ну, вот под этим адреналином невозможно было это, конечно, принять такое решение. Ну, вот я думаю, нет, надо научиться как-то зарабатывать в Америке. Ну, естественно, никогда в жизни бизнесом не занимался никаким и вообще не представлял, что это такое. Вот. Но что-то такое стал придумывать. И первым делом подумал, что, ну, наверное, реклама, да?
Ну, как-то...
Из Москвы сказали, сколько вам нужно рекламного времени? Хоть час. Пожалуйста, продайте, живите и вообще делайте, что хотите. Мне помогали продавать рекламное время коллеги с местных телевизионных станций, которые профессионально этим занимаются. Но дело в том, что они не смогли продать ни одной минуты. Никому не нужно. В то время было рекламное время на Первом канале в России.
Ничего себе.
Вот, поэтому...
Это же обидно, они как-то поступили, мне кажется.
Но для меня это не вопрос обиды был, а вопрос, чего делать дальше. Ну, вот дальше пришлось действительно какие-то... Ну, там были уже знакомые. Прежде чем появилась первая реклама, прошло, наверное, год или, ну, может, меньше немножко. Вот, поэтому я там действительно начал реально заниматься бизнесом каким-то.
Каким?
Туристическое агентство.
Слушайте, а как же вот это можно... Это же должен быть определенный тип визы, разрешение.
Для этого мне надо грин-карт было получить.
Да, это вы должны обладать практически всеми правами гражданина.
Ну, вначале это, конечно, левый был вариант. А потом...
Ну,
левый, ну как, деньги зарабатывались, но не на мое имя.
А, понятно.
Вот. А потом уже, чтобы это легально все было, чтобы я мог легально это делать, то мне пришлось получить грин-карт для этого.
А руководство как? Нормально?
Ой, господи, какое руководство?
Тут было не до того.
Абсолютно. Кстати говоря, за все время работы, это почти 12 лет было, не было ни одного указания из Москвы, что делать.
Вот это странно. Вы в каком году начали в Америке работать?
В сентябре 88-го года.
88-го года. Ведь тогда в России, в Советском Союзе еще, стереотип про Америку был жестким. А вы рассказывали о том, какая есть Америка.
Но
на самом
уже
деле.
Не
Но
менялось
том,
все
уже.
Равно.
Но я бы сказал, даже не было, может быть, такого стереотипа. Это был стереотип пропаганды. А отношение людей было вообще другим. Я бы назвал его любопытством. Вот жутким любопытством, потому что Америка такая мифологизированная страна, это вот то ли она есть, то ли ее нет, как там живут, у всех были какие-то вот представления, ее идеализировали, конечно, естественно. И всем хотелось знать. Мне просто сильно повезло, потому что это был тот момент, когда я действительно открывал Америку для себя и открывал ее для зрителей. Это просто повезло, конечно.
И ни разу вам не сказали, что вот ты там сделал репортаж о том, что они плохие там?
Ни одного раза. Во-первых, проходило все в эфир. Если что-то подрезали, это был чисто хронометраж. Но когда началась моя программа уже, то тогда в нее вообще никто никогда не влезал.
А были ли случаи, когда вы сами себя цензурировали и понимали, что такое рассказывать на российском телевидении нельзя?
Ну, я бы сказал, с точки зрения, может быть, каких-то нравственного своего понимания, не политического. Политического нет.
Ну, что значит нравственное? Не рассказывать про гей-парады?
Не знаю, даже... Ну, вот какое-то было чувство, что вот, ну, нехорошо это, не знаю. Ну,
честно... Нехорошо, что с человеческой точки зрения или не готов зритель, или не поймут?
Ну, во-первых, были вещи, которые не поймут, потому что моя, в принципе, работа была такова, знаете, я вот переводил с языка одной цивилизации на язык другой цивилизации, на понятный. В этом был как бы смысл моей работы. Потому что просто так рассказать Америке невозможно. Это надо найти вот какие-то способы, чтобы тебя поняли.
Ну, это же надо еще ездить по Америке. И вот вы сначала вы в каком городе, в каком штате?
Я все время работал в Сан-Франциско, в Калифорнии.
Ну, это хорошее ездили. Место.
Ну, ездил по всей стране, конечно.
А вот куда в первую очередь, ну, вот в Сан-Франциско понятно, а вот куда в Америке в первую очередь хотелось поехать и что увидеть?
Ну, во-первых, это была не первая моя поездка в Америку. Я задолго до этого уже ездил в Америку.
Ну, рассказать о чем?
Вот, о чем знаете, рассказать? О жизни,
что,
о жизни.
Вы знаете, что вас увидят, услышат, о вас узнают. И вашими глазами увидят Америку люди. Вот что в первую очередь вы решили им показать?
Вот две вещи. Какие-то вот главные две темы для меня было. Рассказать о том, как реально живут американцы. И мне интересно было, как живет молочник, которые развозят молоко. Ну, самые простые бытовые вещи, потому что они на самом деле более всего людям и были интересны.
Ну, сравнение, конечно.
Конечно.
Там, как здесь.
А кроме того, мне было интересно рассказать о том, что может пригодиться вот в Новой России. Вот что можно применить. Вот это была вторая, как бы, главная тема, которая тоже была людям очень интересна.
А вы что-нибудь потом отмечали, что вот это переняли?
Да практически все переняли, просто плохо это сделали.
С поправкой на российскую действительность. Михаил Анатольевич, я в одном из ваших интервью прочитала, что на самом деле телевизионной журналистики как таковой учились у самих американцев. И для вас советское, российское телевидение, это было как это?
Ну, я же приехал туда.
Не командный вы были игрок.
Это правда. Я приехал туда как радиожурналист. Я работал до этого на
«Навещании».
Но через две недели умер Владимир Павлович Дунаев после моего приезда. Он работал в Вашингтоне. Ну, так получилось, что на тот период телевидение там некому было делать. И ко мне позвонили с программы «Время» и сказали, что через две недели должен выйти твой первый репортаж. Я говорю, господи, но я же никогда не занимался телевидением. Он говорит, вот сейчас займешься, деньги тебе выслали, нанимай оператора, нанимай студию, в которой будешь работать, и вот тебе первая тема, а все остальные будешь сам. Вот это выглядело так. Через две недели в эфире был мой первый репортаж. Моими первыми учителями, я, собственно говоря, единственными, были оператор-американцы и монтажер, с которым мы монтировали. А дальше я просто смотрел, как делают американцы, потому что у меня не было школы. Почему репортажи мои немножко отличались от того, что было в основном на телевидении, потому что у меня не было школы телевизионной русской.
Угу.
Немножко они другие были, да.
Они не пытались скорректировать. Все-таки программа «Время» – это вот та самая пропаганда и стандарты.
Это уже другая была программа «Время». Ей тогда руководил уже это 92-й или год, наверное. Олег Добродеев. Тогда он был другим Олегом Добродеевым.
Это был не его злой брат-близнец, а Олег Добродеев.
Это был Олег Добродеев, да. Замечательный совершенно специалист.
Добродеев, здорового человека.
Да. Вот. Так что, ну, и даже до Добродеева тоже, я сейчас не помню, кто там был. Нет, там все было уже по-другому. Там уже вот этого советского регламента не было.
А что самое трудное было? Вспомните в ваших первых репортажах, что самое было сложное? Встать перед камерой, что-то сказать, что-то написать, посмотреть?
Ну, написать это для меня не было сложно, потому что я все-таки был радиожурналистом и как раз писал очень много. Тогда же еще не было школы вот такого устного творчества. Все было в записи, это были очерки, это был, ну, другой формат был абсолютно тогда. Ну, во-первых, монтаж. И я помню, у меня жуткое было состояние. Я монтирую, ну, понимаете, вот в телевидении надо подготовиться к монтажу. Вот у тебя есть какой-то текст, который ты начитываешь, и его надо закрыть картинкой. Но надо же представлять, чем закрывать.
Да.
И вот чтобы это у тебя было, то есть должен быть в голове хотя бы, если уж не написан монтажный план, ну, то есть это все к этому надо готовить. Ну, естественно, я же не знал. И вот я помню, монтажер мне говорит, что мистер хочет сюда поставить, ну, какой план, какой кадр. Вот, а мистер не знает, что он хочет. И мне стыдно было, я думаю, ну, надо же, вот она думает, ну, кого из России прислали? А американские газеты, я уже не знаю почему. Нет, я знаю почему. Они обратили на меня очень большое внимание. Ну и вообще вопрос, что прислали по-настоящему крупного журналиста. Смешно, конечно, на телевидении я только начинал. А дело было вот какое, что уже перед тем, как разорился Внешэкономбанк, они все время затягивали платежи. А платить студии надо за спутниковую связь, это все стоит дорого. И я делал какой-то репортаж, и в конце говорю... Я не помню, то ли, наверное, к Министерству финансов обратился. Я сказал, друзья из Министерства финансов, если вам понравился этот репортаж, я готов вам делать еще много таких очень интересных. А у меня к вам большая просьба. Заплатите тем, кто помогает. И американцы обалдели здесь, корреспонденты, которые были в Москве, потому что, ну, действительно, эта ситуация, ну, ясно. И, в общем, тогда очень многие телекомпании сделали сюжет на эту тему, интервью брали и так далее.
Что вам не платят денег, и что вы обратились?
Естественно, безумно.
На самом деле, это тоже решение. Это тоже очень мощное решение. Так вот, обратиться-то напрямую.
Ну, конечно, потому что студия, где я работал, они терпеливо ждали, помогали вообще замечательные люди. И я действительно боялся, что эти гады могут не заплатить. И, ну, это было бы ужасно.
Это ваша репутация в первую очередь.
Ну, разумеется. Ну, и потом все-таки как за страну, все-таки тоже было обидно, на самом деле.
Слушайте, а как вы тогда в семью привозили? Все поехали нормально и
без
проблем?
Нет, с проблемами. Ну, во-первых, начнем с того, что решение самое первое принимала моя жена. Дело в том, что она была достаточно успешным адвокатом, и для нее отъезд означал, в общем-то, ну, если не конец карьеры, то, в общем, отойти от любимой работы. И она приняла это решение, она поняла, ну, знала, насколько это важно для меня, насколько мне это интересно, за что я, конечно, ей очень благодарен. Вот. Это было, может быть, вот для нее самое первое решение.
Это большая ответственность, конечно, за второго человека.
Слушайте, а почему вообще журналистика? Вы же переводчик.
Ну, переводчик, я имел удовольствие служить в армии в качестве переводчика два раза причем.
И один из которых добровольно принудительно.
Совершенно верно. Один раз в Египте воевал, а другой в Бангладеш. Но там же не война была, но тоже разминировали всякое. Вот. И я очень хорошо знал, что такое работа переводчика. И я понял, что этим я заниматься не хочу точно.
Именно военного переводчика?
Ну, вообще любого переводчика, но не хочу я.
А как это было вот про Египет? Вы там долго были? Как
нет,
это
год.
Все выглядело?
Ну, год, это немало.
Весь курс сняли, были... вот целиком наш курс.
Угу.
Его сняли. И отказаться было нельзя, потому что в то время, ну, понимаете, в ИНЯС поступали люди, которые хотели поехать за рубеж, посмотреть, и вообще которым это все было интересно. Ну, в основном. Это карьерная чистая история была. Но если вы, вот это вот советское время было, если вы отказываетесь, то вашей карьере конец. То есть это уже без вариантов.
Угу.
Поэтому, конечно, все соглашались. Ну, а с другой стороны, если честно сказать, я не очень возражал. Это первая поездка за рубеж. Мне 20 лет. Ну, на войну не то, что у меня романтика войны никогда не причала, но мне 20 лет. А в 20 лет вообще ничего не понимаешь.
Ну, и не страшно.
И не вообще не страшно. Потому что там в 400 метрах израильские самолеты бомбили там позиции зенитчиков. Но было же безумно интересно. Это же очень красивое зрелище, я вам должен сказать. Когда в песок летит бомба, взрывается, и появляется гриб вот точно такой же, как атомный гриб.
Кошмар.
Ну, вообще завораживающее зрелище. Вот. Но мы верили в израильских асов, что они не промахнутся и по нам не шарахнут. Поэтому нахально вылезали из окопов и смотрели, вот это зрелище наблюдали.
Михаил Анатольевич, ну вот мы разговаривали с нашими коллегами-журналистами, которые работают на войне, и они как раз рассказывали о том, что если ты один раз поработал на войне, то ну, тебя уже не отпустят. То есть вас...
Ну, меня тогда... призвали потом, конечно. Так,
ну, я имею в виду, что внутренне вас будет постоянно тянуть именно туда.
Нет. Ну, во-первых, я не работал журналистом, а переводчиком. Во-вторых, Я служил в разведке, артиллерийской разведке. И целыми днями наши позиции были на самой передовой, и добраться до них можно было только когда стемнеет. А днем делать было нечего. Мой начальник сам книг не читал и другим не давал. И поэтому я играл в карты на протяжении года ежедневно. Вот кто играет в преферанс, тот знает, что такое гусарский преферанс. От этого можно сойти с ума. Я карты вот всех... Вот, поэтому для меня война в этом смысле была такая... Это была позиционная война, это не та война была вот...
Ну, понятно.
Поющими какими-то действиями, там вот это все нет. Это было другое.
Ну, а там вы, вот этот ваш начальник, с которым вы работали, а в чем вообще заключался ваш опыт? Что вы там делали? Вот днем вы играли в карты, понятно,
Вечер...
любимый преферанс,
да.
Видимо, теперь вы его не очень любите. А что ночью происходило?
А ночью, когда стемнеет, мы ехали на наши позиции, проверяли приборы. Ну, артиллерийская разведка – это приборы, которые вылавливают действия противника. Ну, пеленгуют. Смотрели, как работают египетские солдаты и офицеры с приборами и лекции. Ну, кстати говоря, вы знаете, очень интересная вещь. Оказалось, что арабский язык, он только кажется вообще непреодолимым. На самом деле, все мы болтали через полгода, ну, уличная болтовня, конечно, была. Через полгода мы уже все болтали, даже мой советник, начальник мой, он сказал, ты знаешь, чего ты будешь ездить? Мне проще без английского, я как-нибудь так. Ну, действительно, вот он говорил среднеарифметическое, это плюс это, потом половина. Вот так бой у него язык был, но как-то вот ему
вы
легче было.
Вы без арабского приехали туда?
Ну, да, нет, ну я через английский все. Сам был.
Мне кажется, арабский очень тяжелый язык, очень трудный.
А если вернуться во времена обучения в Иньязе, вербовали? Потому что мы слышали истории, что
нет,
в Иньязе этом институте.
Не было. Нет, в Иньязе... А, нет, подождите. Парочка ребят пошли после этого в школу.
Вербовали,
да, видимо,
вербовали.
Значит, видимо, вербовали.
Но, видимо, не вас, раз
не дошло.
Но нам тут, почему мы еще спрашиваем, нам тут наша слушательница Анна пишет, что училась с вами в Иньязе.
Угу.
Помнишь, что вы были очень активным комсомольцем? Вы были активным комсомольцем?
Признавайтесь.
Нет, я признаюсь. Значит, ну, активность моя заключалась в том, что ну, вот комсомольское бюро было построено по секторам. Кто-то за что-то отвечал. Я отвечал за самодеятельность, конечно же. Конечно же. Капустники. Это вот то, что я... Ну, в этом моя активная работа была в основном. И вот это мучение сидеть на этих собраниях. Бюро.
Комсомольских?
Ну, да. Это мутатня была, конечно, редко.
Вы рассказывали как-то, что вас откуда-то выгнали?
Ну, у меня были, да, у меня с этим проблемы были. Нет, у меня выгнали, да. Нет, не выгнали меня. У меня был замечательный начальник на инвещании, главный редактор. Просто человек, который, ну, как у всех есть какие-то учителя, вот для меня был нравственный учитель, может быть, в первую очередь. Но у него была одна беда, он пил. Реально пил. А была такая система, что периодически, ну, по очереди все были парторгами на год.
Угу.
Ну, это как вот местная партийная группа. Но на самом деле там смысл был такой, что, в общем, большинство партсобраний это были производственные собрания, конечно. Но не важно. А важно другое. То, что вот на партийное собрание, причем закрыто, а закрытое партийное собрание, это самая большая мутатень была, он притащил, уже хорошо поддав, корреспондента Associated Press, который хорошо говорил по-русски, и корреспондент говорил, все такое вообще, такое напишет, будет такой репортаж. А речь шла о... об ответственности коммунистов за порученные дела. Это формулировки такие годовые. В частности, продуктовые заказы, как профсоюзы, осуществляют... Ну, тогда были пайки продуктовые,
Боже, какая он, мутантинская.
Это ужас, да, это ужас. И вот он, значит, послушал минут 15, ушел, а начальник говорит: Миш, давай устроим красивый шоу. Я говорю: нет, из закрытого парсобрания не получится красивый шоу. Ну, на меня обиделся. Но хуже другое, то, что уже доложили в этой жизни Лапину, это председатель гостелерадио, а на следующий день Сусловым. И началось такое страшное. И мне предложили на уже высоком партийном органе, значит, выступить с тем, что вот он пьяный был, мой главный.
Что же вы сделали, мы узнаем буквально через несколько минут, потому что у нас небольшая пауза на новости. Я напомню нашим слушателям, да-да, вы правы, абсолютно, действительно, у нас сегодня в эфире журналист-международник Михаил Таратута, это правда, подтверждаем. Продолжим через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35. Продолжается программа «Разбор полета». В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наш замечательный гость, журналист-международник Михаил Таратута. Нам тут слушатели пишут, слушатели, которые зрители ваши, вот как.
Слушатели, которые ваши зрители.
Да, Вера пишет, с огромным увлечением смотрелась ваша передача о США в 90-е, и было очень спасибо. Интересно. И сейчас Вера живет в США уже 10 лет. И вот тут у меня вопрос, а люди, ну, был же отклик какой-то. Что вам писали люди про Америку? Может быть, там, не знаю, как вы можете говорить такое про Америку? Или спасибо, это была инструкция по применению.
Или наоборот, не могли бы вы поехать туда-то и туда-то?
Да, а то я там не знаю,
рассказать нам что-то.
Ну, во-первых, опросы начала 90-х показывают, что антиамериканские настроения были у 6% населения.
Всего-то?
Да. То есть, поэтому, конечно, большинство слушателей просто писали, ну, помимо дурных всяких писем, ну, в общем-то, вопросы задавали, а как это, а как то. Ну, в общем, нет, положительно интересовались, конечно.
Ну, а возвращение в Россию, это сложное решение было?
Ну, давайте так скажем, что моя семья уже не хотела переезжать.
В Россию?
В Россию.
Вот там 12 лет же прожили.
Почти, да. А я как раз очень хотел, и это было мое решение. И дело вот в чем, что... Ну, во-первых, поскольку вот ту программу, которую я делал... То есть я делал, мы делали втроем. Такие программы делают 8-10 человек, вообще говоря, в Москве. Мы делали все втроем. Это напряг был на протяжении довольно многих лет очень большой. Очень большой. Физически я просто истоскался полностью. И самое главное другое. Вот для того, чтобы работать дальше, ну, помимо того, что нужна была передышка, а кроме того, нужно было сесть и начать читать намного глубже. У меня не было времени достаточно глубоко изучать. Угу. Просто физически не было времени. Поэтому как бы все с поверхности, как бы уже я снял. А дальше у меня не было возможности работать глубже и более интересно, может быть. Это первая история. Вторая состояла в чем. Мой профессиональный интерес сместился уже в сторону России. Я хотел работать в России, потому что я чувствовал, что, конечно, я пропустил безумно интересно в своем увлечении Америкой. Я пропустил как журналист самые интересные вещи.
90-е,
да. Но все равно в России что-то бурлило, что-то происходило, и мне интереснее уже было работать в России. Я хотел брать интервью у наших людей, а не у американцев. Это, знаете, вот как у героев Ильфа и Петрова, помните, когда вот автопробег, а вот герои сидят в канаве и смотрят, а настоящая жизнь проносится мимо. У меня похожее было чувство. Это два. И третья причина такого решения была в чем. Может быть, от усталости, а может быть, у меня есть по этому поводу гипотеза некоторая. У меня наступил посткультурный шок. Я... Обычно в начале это у людей бывает, когда они видят что-то новое. А я не мог читать по-английски, не мог говорить по-английски, не мог смотреть телевидение американское. Вот не могу.
Перенасыщение
какое-то произошло. Но тут, видимо, вот моя рабочая гипотеза, я не знаю, может быть... Вот понимаете, когда вы живете здесь... У вас есть некий культурный фон, который вы не замечаете. Это так же, как воздух, которым вы дышите, обрывки разговоров, там, я не знаю, что-то радио где-то, ну, вот какой-то такой фон.
Среда.
Среда. В Америке этого нет. И вы это, ну, русской, русского культурного фона. И вы это начинаете очень остро ощущать. Здесь, допустим, хотя я люблю людей и с удовольствием встречаюсь с друзьями, но если я 2 недели никого не увижу, я тоже сильно уж переживать не буду. Там, если вот хотя бы раз в неделю вы не встречаетесь со своими, это уже начинается какая-то тоска, какая-то вот ломка какая-то. Ну, в основном, я про себя говорю. Может быть, это не ко всем относится. Вот, наверное, вот это все вместе. Я подумал о том, что тут либо так, либо надо интегрироваться в страну полностью. Ну, то есть, значит, эмигрировать. Угу. Жить на 2 стульях. Как бы находиться в рабочем состоянии там, а в домашнем по другую сторону не получается. Ну, мне, во всяком случае, тогда на тот момент это так казалось. В общем, для меня было ясно, что я должен уезжать.
Ну, непростое решение. Вот прям непростое.
После того, как вы вернулись и начали жить в новой для вас России, не пожалели о решении уехать из Америки?
Нет, хотя моя телевизионная история не сложилась. Но в общем, наверное, нет.
А разочарование в журналистике здесь пришло?
Знаете, я всегда любил нашу профессию. Разочарование в том, какая стала журналистика в России, да, потому что она плохой стала, она стала пропагандой, но не в самой профессии, нет, я люблю свою профессию, и насколько я могу, я занимаюсь ей.
То, как сейчас преподносят Америку, и вот это главный враг и прочее, прочее, прочее. И в этой связи есть некое там, условно новое поколение политологов и типа американистов. Пусть даже кто-то из этих людей, которые любят ругать Америку, никогда в ней не был, не вызывает желания выйти и сказать: ребят, ну вы не позорьтесь.
Но я периодически это делаю в программах наших ток-шоу. На телевизионных, на которые меня регулярно зовут, я, правда, не принимаю ни приглашения.
Это решение идти и сказать им, попытаться им сказать, чтобы они не позорились, или не идти?
Ну, давайте так. Значит, есть программа, в которую я не принимаю приглашения, просто не принимаю, потому что, я понимаю, для чего им нужны люди вроде меня. Б, я понимаю, что там нет даже намека на поиск истины какой-то, там споров пускай, но какой-то поиск того, что на самом деле происходит, попытка разобраться. А есть чисто пропагандистская цель доказать некую концепцию, некий взгляд и так далее. Но это бессмысленно и ни к чему. Но там, где все-таки хоть есть какой-то люфт, вот те, да, приглашения я принимаю и высказываю свою точку зрения, как я это вижу и так дальше.
Вас радует, что в России все очень интересуются американскими выборами?
Ну, я не скажу, что все. Почему вы так решили?
Мне так кажется, что все как-то очень интересуются.
Я думаю, что это найти Москвы.
Нет, ну перестаньте. Ладно, столько народу пишет об этом.
Нет, мне кажется, кстати, позапрошлые, получается, выборы, когда первый раз баллотировался Обама, вот тогда все очень интересовались.
Потому что были праймерис между Клинтоном и Обамой.
Ну, черный президент, может быть. Я не думаю, что вообще нашим людям это вообще сильно всех волнует. У меня большие сомнения. Узкий круг интеллигенции, может быть, оставшиеся остатки интеллигенции.
Которым интересны выборы как события вообще?
Ну, во-первых, поскольку у нас выборов толком и нет, посмотреть за другими выборами все-таки, может быть, кому-то любопытно. Ну, а потом, вы знаете, появилась такая любопытная фигура Трамп, безумно любопытная. Может быть, этот человек, эта персона вызывает интерес?
Он любопытен, потому что понятен россиянину.
Он,
если не понятен, ближе.
Ну, во-первых, у нас есть нечто такое похожее. Владимир Вольфович Жириновский очень-очень напоминает Трампа в чем-то. Ну, есть между ними, конечно, большая разница тоже. Один хочет стать президентом, другой нет.
Подождите секундочку, это Владимир Вольфович хочет стать президентом,
наоборот.
А Трамп не хочет?
Думаю, что наоборот. Но оба они обладают потрясающей способностью оскорбить кого угодно в течение очень короткого промежутка времени.
Эффективно использовать
время. Очень эффективно его использовать. Потому что Трамп, конечно, позволял себе вещи удивительные. Ну, например, в одном из дебатов, там на первом этапе принимала участие женщина, она бывшая президент Хьюитт & Пэккард, Фиорина такая. Он говорит, ну вот посмотрите, показывает на нее, вы хотите, чтобы у вас был президент с такой физиономией? Конечно, хамство.
С другой стороны, получается, что россияне и американцы страшно похожие люди, потому что у нас популярность Жириновского в качестве вот этого вот против лома нет приема, да, и вот популярность человека, который может устроить скандал на пустом месте, и, соответственно, популярность Трампа в Америке дает возможность так сравнить немножечко.
Это просто схожие черты, а кроме того, у них очень похожие электораты. Но я имею в виду ядро вот Трампа, ядро, очень похоже на электорат ЛДПР. Это люди с не очень большим образованием, с доходом ниже среднего, люди таких консервативных взглядов. Большая часть из них в Америке, это то, что Rednecks называется, это... Ну, простые люди, скажем, такие вот.
Работяги,
но вот с узким кругозором, потому что весь мир заменяет местное телевидение, там вот новости, вот местные, что там в городе произошло, в маленьком городишке. Ну, вот такая вот публика, очень-очень похожая, но... Трамп, в отличие от Жириновского, опять-таки, он несет очень серьезную новую струю. И именно поэтому он имеет фантастический успех, и его уже начинают поддерживать гораздо большие круги, чем вот эти вот ядро. Единственное, конечно, он абсолютный кошмар для интеллектуалов, думающих людей. То есть... Вот, но может быть очень удобным партнером для Кремля, кстати говоря.
Ну, слушайте, кто ж тут будет учитывать интересы Кремля?
Нет, он может быть удобным партнером, потому что, во всяком случае, его заявление, потому что никто не понимает, какой он на самом деле, но его заявление очень сильно отличается от всех остальных, и у демократов, и... у республиканцев.
Тут вот вопрос от нашего слушателя Виталия про пропаганду в Америке. На самом деле, американское телевидение пропагандистское же, правда?
Нет.
Нет?
А Маргарита Симоньян нам постоянно говорит, что там сплошь пропаганда и вранье.
Правильно, потому что она ровно этим занимается. И, как это всегда, ищет свое отражение. Нет, там просто устроено все по-другому. Там другой вопрос, что иногда эффект такой же. Кстати, как у Russia Today. Но устроено по-другому. Дело в том, что в Америке нет рычагов у Белого дома влияния. Вот прямого, знаете, вот взял, отключил кого-то, снял...
Зато у людей с деньгами есть рычаги давления.
Нет, там это все не так работает. Просто отдельно надо разговор. Он просто большой, этот разговор. Там все сложнее намного. Там это проблема создания некой системы координат, в которых работает журналист. Вот понимаете, если вы атеист и не верите в Бога, вы будете ко всему подходить как атеист. Или наоборот, как верующий, будете судить о жизни вот с таких позиций. Вот там создается некая система координат, которую мейнстрим можно назвать, мнение. Но это тоже длинная история, просто рассказывать, как
хорошо.
Это делается.
Слушайте, насколько вам нравятся американские сериалы про американскую жизнь, вот House of Cards или Newsroom, вот эти вот сериалы?
Замечательно.
То есть они близки, так, как вам кажется?
Нет, конечно.
Нет?
Нет, конечно.
Newsroom достаточно первый эпизод посмотреть, чтобы понять, что ничего общего с работой журналиста там нет.
Ну, может быть,
сделано хорошо.
Сделано хорошо.
Что нам еще надо, когда мы смотрим телевизор?
Ну как, нам же, вот мы у врачей всегда спрашиваем, смотрели ли они доктора Хауса. А журналистов, конечно, мы спрашиваем.
Нет,
ну, слушайте, конечно, везде свои интриги. Везде есть, конечно, свои отношения внутри коллектива, у коллектива с начальством. Ну, понятно, ну, как везде.
Ну, и ведущие новостей там могут быть республиканцами, демократами или ведущие там каких-то программ.
Вот, знаете, раньше телевидение в Америке, конечно, было более нейтральным, потому что общая идея была такая. Если мы будем только работать на демократов, мы потеряем публику республиканскую, рейтинги, число зрителей, рейтинги, деньги, ну и так дальше. Но сейчас как-то очень сильно изменилось за последние лет 20, я бы сказал бы.
Все хотят высказать свое мнение.
Дело не в этом. Появились сочувствующие республиканцам, как Fox, или, наоборот, более демократическая, ближе к демократам, я имею в виду, CNN. То есть телевидение перестало быть нейтральным, что, конечно, очень плохо. Газетам это всегда дозволялось, это как бы считалось нормой. Что, ну, тираж, в общем, даже в «Нью-Йорк Таймс», там, ну, не такой огромный тираж, и поэтому можно на своих работать.
А, то есть если
Ну, 10 тысяч тираж, допустим. Ну, 10 тысяч всегда найдется вот своих. А телевидение – это же миллионы. Поэтому потерять там 5 миллионов получить, но еще 5 потерять – это много. Вот. Но сейчас с ростом количества станций, появление нишевых всяких станций и так далее, телевидение становится все более и более, ну, ориентированным, политически ориентированным. Что, конечно, печально, на мой взгляд.
А если вернуться к телевидению российскому, вы сказали, что у вас не сложилось. Какие решения сложные приходилось принимать уже вот в связи с работой, когда вы вернулись?
Ну, понимаете как, вот, наверное, я вот так сейчас вот думаю, что если бы не стечение каких-то обстоятельств, наверное, я все равно бы не смог бы работать с своими взглядами на сегодняшнем телевидении, что это рано или поздно это произошел бы разрыв. У меня не на политической почве с телевидением, кстати, произошел разрыв. Это не то, что вот... Нет, этого не было. Просто, когда я приехал, телевидение очень резко начало меняться. Это вот, ну, примерно 2000-е.
Начало нулевых, да.
Да. Первое, развлекательно должно быть, хватит вообще чморить жуткими черными этими программами. Ну, то есть, знаете, как хороший анекдот, почему у вас такой маленький ребенок, а уже седой? Потому что вы вместо сказок по ночам правду рассказывают. Ну, в общем, решили, что этого больше не надо делать. То есть, она пошла в сторону развлекательности. Потом появился такой возрастной ценз. А вот люди моего возраста уже, вот их почти и не основ, там ориентация была на молодежь полностью. Потому что до смешного новости читают, ну, 20-летние ребята, там, 22 года, от которых невозможно просто воспринять всерьез. Но это был такой вот момент. Ну и плюс, на самом деле, если сказать по правде, то, наверное, я не готов был к работе на телевидении. А вот
на том телевидении, на... которое вы уже показали.
Дело в том, что я ведь не знал России. Я же ее пропустил, я новой России не знал. Я приехал, ведь все произошло.
Это та же самая проблема, что и с Америкой. Вы не могли продолжать работать в Америке, потому что у вас не хватало глубины знаний, и вы вернулись в Россию и не смогли работать в российской журналистике, потому что вы пропустили формальное развитие новой страны.
Да, мне надо было наверстать. Но вообще времени на наверстывание никто не дает. То есть сочетание многих факторов на самом деле здесь произошло. Ну, плюс, как всегда это бывает, телевидение связано с большой интригой, с борьбой за эфирное время. Ну, это чисто уже тоже телевидение, это тоже было. Ну, еще как-то очень-очень много всего вот случилось, поэтому не сложилось.
если вспоминать ваши журналистские удачи и неудачи, какое решение принимать, если вы понимаете, что не получается история? Вот все там, человек не говорит, ну не идет оно. Бросать или домучивать до конца?
Ну, в общем, у меня было и так, конечно. Потому что если ваша программа стоит в эфире, и у вас нет времени ничего делать больше, куда-то идти, договариваться, это все очень сложно. С телевидения еще более сложно, чем на радио договариваться. С людьми, там не только с людьми, ну, в общем, сложно. Ну, конечно, приходится домучивать. Приходилось домучивать.
Куда бы в Америке вы вернулись хотя бы ненадолго?
Я время от времени бываю в Америке с большим удовольствием. В Америке много замечательных мест. У нас как-то вот все Майами да Майами, хотя сам город никакой, скажем прямо. Аляска. Очаровательное совершенно место. Новый Орлеан. Вы представляете, вот каждые 350 метров клуб с потрясающим джазом. И там всю ночь идет движение. Народ выпьет там рюмку или там бокал джина в одном клубе, послушает полчаса, переходит во второй. И это вот всю ночь продолжается, вот эта гулянка.
То есть это не, даже не в выходные, а именно и в будни тоже?
Будни, абсолютно. Город живет. Город вот так вот. Ну, это одна улица или две там вот таких вот. Но на них все и происходит. И вообще очень забавный город. Это джаз, это самый коррумпированный город. Это джаз. Я как-то делал фильм на эту тему. Коррупция на фоне джаза. Это все очень забавно. Ну, много мест в Америке, действительно. Калифорния – прекрасное место. Сан-Франциско – мой любимый.
Ну, хорошо. Тут спрашивают, не жалеете ли, что вы вернулись, и не собираетесь ли вы опять туда уезжать?
Нет, не жалею. Нет, не жалею. Собираюсь ли я уезжать? Ну, вот мы только что были с женой. И вот думали, ну, вот хотим мы ехать. Ну, в общем, нет. В общем, нет.
Ну, вот почему? Почему нет? Почему да? Вот, ну, тут тоже же решение,
потому что,
оставаться здесь или нет.
Потому что там все-таки, хотя у нас тут очень много друзей и любимых друзей и среди наших и среди американцев, но все равно это все же чужая страна. Все же это чужая страна, которую я безмерно уважаю, но
родина здесь.
Да. Ну, это я так боюсь эти слова уже теперь произносить. Поскольку их уже так вообще опорочили, затаскали, что...
Да, вот. Про патриотизм не будем.
Не будем, не надо про это.
Ну, хорошо, тогда зададим наш традиционный последний вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Вы знаете, я задумал один хороший проект, о котором я говорить вам сейчас не буду.
Так нечестно.
Вот.
Хотя бы примерно, что это такое?
Это программа... А нас, вот, но в таком несколько необычном ракурсе. Вот, я не знаю, пойдет ли, захочет ли наше телевидение взять, поскольку говорю, у меня с нашим телевидением есть проблемы. Вот, ну, я предложу тогда американскому, если наши не захотят.
Заинтриговали, Михаил Анатольевич.
Ну, вот этим мы и заканчиваем.
Да, с этим действительно мы и заканчиваем, но не могу не передать вам то, что пишут наши слушатели, которые ваши зрители, да, и которые помнят ваши передачи, и изучали их, и на ваших передачах понимали, что такое Америка. Некоторые, как я уже говорила, взяли и уехали туда после этого. Ну, вот так все срабатывает.
Да, большое вам всем большой привет.
Да, спасибо.
Большое спасибо.
Михаил Таратута был в программе «Разбор полета», а ее вели Татьяна Фельгенгаур и Ирина Воробьева. До встречи.
Разбор полета.